Здравствуйте, уважаемые слушатели! Сегодня вашему вниманию мы представляем звуковой журнал «Столпы русской науки» из цикла «История России в персоналиях». Иван Кулибин. Он родился в Нижнем Новгороде 10 апреля 1735 года в семье мелкого торговца мукой. Поскольку отец его был старообрядцем, воспитание отличалось строгостью. С малых лет мальчика приучали к труду. Рано освоив грамоту, Иван встал за прилавок, чтобы помогать отцу. Тем не менее, самым интересным для него было чтение книг и создание различных игрушек. Отец благосклонно принял увлечение сына и позволил ему заниматься слесарным и токарным делом. В 1758 году отец умер, и Иван открыл в Нижнем Новгороде часовую мастерскую. Слава о чудесном мастере разнеслась по всему городу после того, как он починил замысловатый снаряд, показывающий делянки суток самого губернатора. После этого отбоя от клиентов у Кулибина не было. В 1767 году он был представлен императрице Екатерине II, совершавшей поездку по волжским городам. Мастер продемонстрировал царице свои изобретения, а также рассказал о часах, которые он хочет изготовить в ее честь. И уже через 2 года он представил императрице телескоп, микроскоп, электрическую машинку и удивительные часы размером с гусиное яйцо. Особенно государыню поразил театр-автомат, в котором разыгрывались библейские сцены. Подарки мастера произвели на Екатерину II неизгладимое впечатление. Она предложила Кулибину возглавить механические мастерские Академии наук, и он принял предложение. Это был самый яркий этап в жизни нижегородского мастера. Основным творческим направлением главного механикуса Отечества оставались часы. Они были самых различных размеров, от совсем маленьких часов в перстне до гигантских. Кроме часов, Ивана Петровича интересовали и другие направления техники и механики. В Петербурге по понятным причинам остро стояла проблема возведения мостов, и Кулибин занялся мостостроительством. В 70-е годы он спроектировал первый однопролетный деревянный мост через Неву, а уже в конце 1776 года успешно прошли испытания его модели. Без Ивана Кулибина не проходило ни одно оформление карнавалов, торжественных мероприятий, празднеств и балов. Именно он устраивал всевозможные аттракционы, оптические забавы, световые шутихи. Изобретенный им фонарь-прожектор даже при слабом источнике света давал сильное освещение. Система зеркал, которую использовал мастер, смогла осветить самые темные переходы Царскосельского дворца. Именно Кулибину принадлежит первенство в изобретении массы механизмов, без которых невозможно представить современную жизнь. В 1791 году появился прототип современного велосипеда и легкового автомобиля. Кулибин сделал первый ножной протез, который предназначался для офицера Непейцина, героя Очаковской битвы. Первый лифт, или как его называли в конце XVIII века, подъемное кресло, тоже заслуга мастера. Эти изобретения можно перечислять долго. Среди них оптический телеграф, пароход, машины для добычи соли, мельницы, водяные колеса, геодезические и акустические приборы, подзорные трубы, солнечные и иные часы, точные весы и даже фортепиано и многое-многое другое. Екатерина II по достоинству оценила заслуги мастера и наградила его медалью на Андреевской ленте с надписью «Достойному Академия наук, механику Ивану Кулибину». В 1801 году Иван Петрович вернулся в Нижний Новгород и приступил к работе по совершенствованию самоходных судов. В это время мастер столкнулся с финансовыми проблемами. Катастрофически не хватало денег. Крупные проекты были недешевы. Для работы над самоходными судами Кулибин взял ссуду, которую погашал за счет своей пенсии. Такова славная биография выдающегося русского изобретателя Ивана Кулибина. Он ушел из жизни 30 июля 1818 года в Нижнем Новгороде. 13 ноября 1810 года в Москве в семье военного казначея родился Николай Иванович Пирогов, хирург и анатом, естествоиспытатель и педагог, основоположник военно-полевой хирургии, основатель анестезии. Среднее образование Николай Иванович получил сначала дома, а потом в частном пансионе. В 14 лет Пирогов поступил на медицинский факультет Московского университета, по окончании которого в 1828 году был направлен за границу для подготовки к профессорской деятельности. В возрасте 26 лет Николай Пирогов получил звание профессора и возглавил хирургическую клинику в Дербском университете. В 1837-39 годах Николай Иванович Пирогов издал монографию о перерезке ахиллесова сухожилия и хирургическую анатомию артериальных стволов и фасций, за которую был удостоен Академии наук Демидовской премии. В 1841 году Николай Иванович был приглашен в Петербург на кафедру хирургии в медико-хирургическую академию профессором госпитальной хирургии и прикладной анатомии и назначен заведовать всем хирургическим отделением госпиталя. В Академии Пирогов пробыл почти 15 лет с 1841 по 1856 года. Здесь он создал первый в России анатомический институт. В это время им были написаны известные анатомические труды, 12-томный полный курс прикладной анатомии человеческого тела, патологическая анатомия азиатской холеры и 4-томная иллюстрированная топографическая анатомия распилов, проведенных в 3 направлениях через замороженное человеческое тело. В 1847 году Николай Иванович отправился на Кавказ, где впервые ознакомился на практике с военно-полевой хирургией и вопросами военно-полевой медицинской администрации. Здесь он успешно применил перевязку накрахмаленными бинтами и впервые в истории медицины начал оперировать раненых с эфирным обезболиванием в полевых условиях. С началом Крымской войны Пирогов уехал в Севастополь во главе отряда крестовоздвиженской общины сестер Милосердия. Оперируя раненых, Николай Пирогов впервые в истории мировой медицины применил гипсовую повязку, дав начало сберегательной тактике лечения ранений конечностей, что позволяло избежать ампутации. Здесь же он впервые применил знаменитую сортировку раненых. Раненые сортировались в зависимости от тяжести ранений. Пирогов писал: «Хорошо организованная сортировка раненых на перевязочных пунктах и в военно-временных госпиталях есть главное средство для оказания правильной помощи к предупреждению боеспособности и вредной по своим следствиям неурядицы». С 1856 года Пирогов начал работать в качестве попечителя в Одесском учебном округе. Недовольство местных властей реформированием системы образования привело к тому, что в 1861 году вследствие жалоб и доносов Николай Иванович был уволен по указу императора. Год спустя его направили в Германию руководить подготовкой будущих профессоров. Однако в 1866 году он был уволен с государственной службы без права на пенсию. После всех потрясений и неудач на государственном поприще Пирогов возобновил врачебную деятельность, организовав в своем имении Вишня недалеко от Винницы бесплатную больницу, где знаменитым хирургом был написан дневник старого врача. К тому времени Пирогов был почетным членом в нескольких иностранных академиях, выезжал по приглашениям на чтение лекций в Петербургский университет или за границу. В ноябре 1868 года, отказываясь вернуться на государственную службу, Пирогов писал своему другу Кареллю: «Верно, никто не упрекнет меня в равнодушии к общественному делу или в корыстолюбии. Я жертвовал довольно в моей жизни для общего блага. Я служил даром и не получал никакого вознаграждения 13 лет в петербургских госпиталях. Я променял выгодную практику и обеспеченное существование на попечительство в двух учебных округах и на службу за границею. Только одно требование Отечества найдет меня всегда готовым на безусловное и положительное «да». В 1870 году Пирогов был приглашен Главным управлением Красного Креста осмотреть военно-санитарные учреждения на театре Франко-Прусской войны. Путешествуя по германским госпиталям, он везде встречал самый почетный и радушный прием. Результатом его путешествия явился отчет о посещении военно-санитарных учреждений в Германии, Лотарингии и Эльзасе в 1870 году. В 1877 году Пирогов был отправлен на Турецкий театр военных действий. По результатам этой поездки он издал труд «Военно-врачебное дело и частная помощь на театре войны в Болгарии и в тылу действующей армии в 1877-1878 годах». В 1881 году в Петербурге и Москве торжественно отмечалось 50-летие деятельности Пирогова как ученого и общественного деятеля. Многими западноевропейскими научными обществами была дана высокая оценка его научной деятельности и присвоено звание почетного доктора. Весной 1881 года у Николая Пирогова был обнаружен рак верхней челюсти, а уже осенью 23 ноября 1881 года великий хирург скончался в своем имении. Тело Пирогова было забальзамировано с использованием разработанного им же метода и погребено в сельской церкви в селе под Винницей. После смерти Николая Ивановича было основано Общество русских врачей в память о нем, которое регулярно созывало пироговские съезды. Илья Ильич Мечников родился 3 мая 1845 года в отцовском имении Ивановка Купянского уезда Харьковской губернии. В 1856 году поступил сразу во второй класс 2-й Харьковской гимназии. Будучи гимназистом, посещал лекции по сравнительной анатомии и физиологии в Харьковском университете. Окончив золотой медалью гимназию, Илья Мечников стал вольнослушателем на естественном факультете этого университета. Пройдя 4-летний университетский курс за 2 года, закончил его экстерном в 19 лет. После окончания университета за выдающиеся успехи Мечников получил стипендию и возможность стажироваться в Германии в лабораториях зоолога и паразитолога Рудольфа Лейкарта, анатома и патолога Фридриха Генли, зоолога Карла Зибальда. Основной сферой исследований молодого ученого была эмбриология средиземноморских беспозвоночных животных и насекомых. В Италии Илья Мечников работал вместе с одним из основоположников эволюционной эмбриологии Ковалевским. Опубликовав результаты совместных исследований, ученые стали первыми лауреатами премии Бэра, только что утвержденной Петербургской академией наук. Изучая планарии, Мечников открыл в 1865 году феномен внутриклеточного пищеварения. Методами эмбриологии доказал единство происхождения позвоночных и беспозвоночных животных. Летом 1867 года Мечников стал доцентом Новороссийского Одесского университета, на следующий год доцентом Петербургского университета. С 1870 года по 1882 год преподавал зоологию и сравнительную анатомию в Новороссийском университете. Тяжело переживая смерть любимой супруги, скончавшейся от туберкулеза в 1873 году, Мечников решил посвятить себя поиску лечения от этой страшной болезни. Несмотря на пережитое горе, в 1875 году Мечников женился второй раз. Супруга Мечникова заболела возвратным тифом, который почти не встречался в мирное время в цивилизованных странах. Впоследствии Илья Мечников совершил самый неоднозначный поступок. В феврале 1881 года он ввел себе кровь больного возвратным тифом и тяжело заболел. Позднее Мечников писал об этом. 27 февраля я ввел себе тогда в руку кровь тифозного больного, ввел дважды. В результате через неделю я заболел типичной формой возвратного тифа с двумя приступами. Следует отметить то обстоятельство, что на пятый день первого приступа я перенес ложный кризис, который, возможно, был вызван тем, что инъекция производилась дважды. Температура была за 40 градусов, ученый бредил и чувствовал, что умирает. Однако организм справился, и дальше случилось невероятное. Мечников исцелился не только от тифа, у него изменился характер. Пропала вечная депрессия, меланхолия и пессимизм. Кроме того, резко улучшилось до того почти отказавшее зрение. Ученые до сих пор спорят о причинах произошедшего, но, возможно, дело было в полной перестройке организма в результате высокой температуры. Подобным исследованием занимался Вагнер Яурек, получивший Нобелевскую премию в 1927 году. После болезни профессор стал жизнерадостным, улыбчивым оптимистом, учившим людей любить жизнь и относиться к ней философски. Супруга ученого также полностью исцелилась от болезни. К 1882-84 годам относится зарождение фагоцитарной теории Мечникова, его увлечение вопросами иммунологии и патологии. В 1886 году совместно с Гамалеей Мечников основал Одесскую бактериологическую станцию для борьбы с инфекционными заболеваниями. Здесь создавали и применяли вакцины и сыворотки не только против холеры, сибирской язвы и туберкулеза, но и против опасных болезней животных, бешенства, ящура и прочих эпизоотий. Впоследствии на основе станции возник Одесский научно-исследовательский институт вирусологии и эпидемиологии. Илья Ильич работал также над сущностью основного патологического процесса и воспаления. Мечников все больше и больше тяготел к медицине, но работе в этой сфере мешало отсутствие у него диплома врача. Сложности создавала и общая обстановка в России, ужесточившаяся после гибели Александра II. Получив в 1887 году предложение французского химика и микробиолога Луи Пастера возглавить одну из лабораторий в его институте, Мечников переезжает в Париж, где работает до конца жизни. Живя во Франции, Мечников продолжал заниматься научной деятельностью и в России. Ученый систематически переписывался с Тимирязевым, Сеченовым, Павловым, Умовым, Менделеевым и другими учеными. В 1911 году Илья Мечников организовал и возглавил экспедицию в Прикарпатские степи в очаг эпидемии чумы и туберкулеза, где сделал ряд важных открытий. Согласно легенде, Илья Ильич пробовал прививать себе еще и другие болезни – чуму и сифилис, но достоверных сведений об этом нет. Значительное место в трудах Мечникова занимали вопросы старения. Он даже ввел термин «геронтология». Ученый считал, что старость и смерть у человека наступают преждевременно, прежде всего из-за неправильного питания. В 1903 году Илья Ильич опубликовал книгу, посвященную ортобиозу, то есть умению жить правильно, «Этюды о природе человека». В работе обосновывается необходимость наличия в рационе множества кисломолочных продуктов, таких как простокваша, заквашенная с использованием болгарской палочки, и йогурт. Кроме того, ученый считал необходимым сохранять оптимистический взгляд на жизнь, отказаться от алкоголя и курения, а также проводить профилактику заболеваний. Патологически добрый и рассеянный Мечников, который нередко садился на свою шляпу и ходил в разных ботинках, отдал патент на свою простоквашу швейцару Пастеровского института, чтобы помочь ему в старости. Не имея собственных детей, Мечниковы опекали трех сестер и двух братьев жены. В 1908 году совместно с Паулем Эрлихом Мечников получил Нобелевскую премию по физиологии и медицине за труды по иммунитету. Илья Ильич Мечников скончался 15 июля 1916 года от инфаркта. Ученый завещал свое тело для медицинских исследований с последующей кремацией и захоронением на территории Пастеровского института, что и было выполнено. Кремация была произведена на кладбище Пер-Лашез. Урна с прахом размещена в библиотеке института. Ольга Мечникова написала книгу воспоминаний о своем супруге и сохранила все его архивы. Заслуги ученого были оценены еще при жизни. Он был членом многих академий и лауреатом всевозможных премий. Многие медицинские институты, прежде всего бактериологические и иммунологические, носят имя Мечникова. Его именем названы улицы во многих городах и кратер на Луне, а молочная промышленность до сих пор производит простоквашу Мечникова. Также нам хочется вспомнить и Софью Васильевну Ковалевскую, 175 лет со дня рождения, российского математика, механика, писательницу, публициста, первая в мире женщина-профессор математики и первая женщина, избранная членом-корреспондентом Петербургской академии наук, 1889 год. Наиболее важные исследования Ковалевской относятся к теории вращения твердого тела. Она открыла третий классический случай разрешимости задачи о вращении твердого тела вокруг неподвижной точки. Также ученая доказала существование аналитического голоморфного решения задачи Каши для системы дифференциальных уравнений с частными производными. Исследовала задачу Лапласа о равновесии кольца Сатурна и многое другое. Именем Ковалевской названы лунный кратер и астероид. В честь нее названы премия РАН за выдающиеся результаты в области математики, а также гимназии, школы, улицы городов и даже самолет. Также в этом году отмечается 155 лет со дня рождения географа и статистика Вениамина Петровича Семенова-Тяньшанского и 170 лет со дня рождения биолога и селекционера Ивана Владимировича Мичурина. Мы благодарим вас за внимание. До новых встреч!